Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодня я в одиночестве со стороны ведущих. Ну, а со стороны гостя у нас всегда один человек. Я очень рад приветствовать и представить вам, уважаемые слушатели, Бориса Николаевича Ковалева.
Здравствуйте.
Да, и профессора университета имени Ярослава Мудрого из Великого Новгорода. Ярослав Мудрый тоже из Великого Новгорода?
Нет? Ну, это, вы знаете, он проездом из Киева в Новгород и обратно в Киев.
Да.
Как и я, в общем-то, сейчас представляю не только Новгородский государственный университет, но и Санкт-Петербургский институт истории РАН. Так что тоже проезда между двумя городами.
Ну да. Вот, и когда Борис Николаевич оказывается в Москве, то мы всегда с удовольствием записываем с ним программы в наш цикл «Цена победы», поскольку у него всегда есть что-то новое и интересное. И, кстати говоря, я заодно уже могу даже и прорекламировать будущий номер журнала «Дилетант», который выходит буквально на днях, и там будет статья Бориса Николаевича о голубой дивизии испанской, «Добровольцы на чужой войне». По-моему, очень интересный материал с многозначительным заголовком.
Спасибо.
Вот, да, но сегодня у нас разговорный жанр, а не письменный, и поскольку Борис Николаевич, все-таки основное его занятие в исторической науке – это оккупация, понятно, что Северо-Запад более других районов нашей страны был под пятой, под оккупацией немецкой, то вот повседневность оккупации, быт оккупации, вот это как бы в центре научных интересов Бориса Ковалева. И сегодня мы выбрали такую тему, немножко, наверное, неожиданно. Вообще-то я хотел назвать программу «Будни оккупации» или «Досуг в годы оккупации», но мы сегодня будем говорить о театре и кино, как это не покажется многим странно, да? Но, тем не менее, понятное дело, что в течение такого большого отрезка времени каким-то образом оккупационные власти и население каким-то образом организовывало свою жизнь. И вот в число вот этих вот мероприятий, если хотите, входит, как ни странно, еще раз повторю, и кино, и театр. Ну, я так, давайте начнем с кино, Борис Николаевич. Я так понимаю, что это чистая пропаганда.
Не совсем. Не совсем. Вы совершенно правильно сказали, что здесь речь шла в том числе и о досуге. А если говорить о кино как средстве пропаганды, то я бы назвал это высшим пилотажем пропаганды. Почему? Ну, представьте себе, что любая пропаганда, в общем-то, затратна. Мы печатаем листовки, мы готовим пропагандистов, мы втюхиваем населению какие-либо свои постулаты, тратя на это время силы, средства, какие-то эмоции, а здесь люди. Совершенно добровольно.
Сами отдают деньги.
Сами отдают деньги, сами выстраивают в очередях. Иногда этой пропагандой, как контрамаркой, как льготным билетиком, можно наградить. И получается, что мы пропаганду переводим на самоокупаемость. Более того, эта пропаганда может нам принести прибыль. Причем прибыль нескольких видов. Ну, с одной стороны, традиционная фраза «жить стало лучше, жить стало веселей», как цинично рассуждали немцы, веселый, радостный, довольный работник работает лучше, чем грустный, обиженный, затравленный. Раз. А во-вторых, это прибыль как прибыль. Те самые деньги, которые были получены за билеты. Когда я посмотрел отчеты, немецкие отчеты, о количестве посетивших кинозалы, а количество людей, просмотревших кинофильмы, меня поразило. По крайней мере, они утверждают, что на северо-западе России за вторую половину 1942 года киносеансы посетило около 20 миллионов человек.
Да ладно. То есть 20 миллионов посещений.
Да, естественно, 20 миллионов посещений.
Да, но все равно это огромная цифра.
Это огромная цифра. И я, естественно, еще раз хочу уточнить, что это, конечно, именно посещение. Это кто-то мог посещать кинотеатр каждую неделю, кто-то мог вообще не посетить. Но я немножко округляю, но в немецкой цифре 19 там с каким-то количеством тысяч они указывают. То есть, по крайней мере, та статистика, которая ведется, она указывает миллионные цифры.
20 миллионов посещений.
20 миллионов посещений – это ответственность зоны группы армий «Север». Это, по сути, свой северо-запад нашей страны. И, следовательно, можно говорить, что этим было охвачено огромное количество населенных пунктов.
Был ли общий доступ для местного населения и для там, господ немецких офицеров?
И немецких солдат, конечно, давайте солдат, да, уточним. Да. Ну, начнем с того, что кино как кино приходит к широким группам населения достаточно поздно. И мне кажется, речь идет не только о времени нахождения той или иной территории в оккупации, а о несколько изменившемся к подходу к пропаганде. Почему? Потому что понятно, что вот южные регионы нашей страны, тот же самый Ставрополь, Ворошиловск, они были захвачены летом 1942 года. И сразу же там открывается несколько кинотеатров. Один кинотеатр предназначался для господ немецких офицеров, то есть это немецкие кинотеатры специализированные, другой для русского населения. Но при этом, если брать «Орёл», «Смоленск», «Псков», то есть те самые города, которые были оккупированы еще в 1941 году, то в них открытие вот этих самых кинотеатров приходится тоже на весну-лето 1942 года. Если говорить о крупных городах, то там параллельно существуют кинотеатры для немцев и кинотеатры для русского населения. Если говорить о средних населенных пунктах, то там могли быть сеансы. Сеансы для немцев и сеансы для местного населения. И, наконец, третья категория – это традиционные, хорошо известные кинопередвижки, которые могли иногда развлекать и немецких солдат, могли развлекать сельское население, передвигались они по городам и весям, по небольшим и средним деревням, где раз в неделю или раз в месяц могли показать тот или иной фильм.
Понятно. Ну, как понятно? Еще немного непонятно. А непонятно, например, как фильмы, видимо, немецкие.
В основном немецкие.
Ну, в основном, хорошо.
В основном немецкие.
А как население, не знавшее немецкого языка, что они понимали в этих фильмах?
Ну, начнем с того, что фильмы были не только немецкие, были фильмы и советские. В частности, советские жители наших оккупированных территорий могли смотреть и достаточно идеологизированную комедию Александрова «Волга-Волга».
Интересно.
Популярностью пользовался фильм «Дети капитана Гранта». Я хочу напомнить, что Исаак Дунаевский, сочинивший замечательную музыку к этому фильму, кое в чем позаимствовал и музыкальные традиции хасидов. И поэтому на оккупированной территории в кинотеатрах исполнялась весьма задорная еврейская музыка. Безусловным уважением пользовался фильм «Антон Иванович Сердится», где было показано, ну, скажем так, конфликт между музыкой серьезной и музыкой легкой. Фильм совершенно вневременной, совершенно не идеологизированный. За время просмотра фильма, ну, разве что орден на груди уважаемого профессора показывает, что этот фильм советский. Следовательно, вот эти безобидные советские фильмы, захваченные в виде трофеев, они могли демонстрироваться мирному населению, хотя, по воспоминаниям очевидцев, некоторые плакали и говорили, да, какая прекрасная жизнь была до войны. Хотя, конечно, немцы преследовали цель просто развлечь, увлечь. К тому же, фильмы никогда не шли без соответствующей идеологической подготовки в виде документальной немецкой хроники «Дидойче Вухеншау», без соответствующих культфильмов, которые рассказывали о жизни в Германии. Но я думаю, что все советские люди хорошо помнят, как в наших советских кинотеатрах перед показом художественного фильма, вне зависимости, «Три мушкетера» или «Анжелика», обязательно шли новости дня, обязательно шла какая-то строгая документалистика, и в этом отношении...
Хорошо, но наши люди понимали, что говорят в новостях дня, а что они понимали в «Deutsche Woche»?
Ну, начнем с того. Там, где идет серьезная пропаганда, то серьезную пропаганду дублировали. И этим занималась специальная киностудия, располагавшаяся в Риге. То есть там, где речь шла о пропаганде, это все в лучшем случае переводилось на... Вообще шел дубляж, в худшем случае шли субтитры. А что касается развлечения, и что касается вот этого самого основного фильма, тут было три варианта. Вариант первый. Если шел какой-то, ну, говоря современным языком, боевик, та же самая индийская гробница, то перед выступлением, перед показом этого самого фильма, перед экраном появлялся киномеханик, появлялся сотрудник кинотеатра, который коротенько, минут за 5-7, рассказывал зрителям основное содержание фильма «Раз». Если фильм был легкий, немецкий, естественно, пропагандисты доказывали, что вот посмотрите на эти легкие немецкие фильмы, мелодрамы, как хорошо, как правильно живут немцы. Они пытались доказать о том, что мелодраматические и опереточные сюжеты – это реальное отражение жизни в Германии вот сейчас, вот 30-е, 40-е годы. Вот эти фильмы снабжались легкими субтитрами, когда речь шла о том, что этот фильм, безусловно, является сам по себе ценным и важным пропагандистским продуктом, то там эти фильмы были дублированы. В частности, я говорю об одном из самых дорогих нацистских фильмов – это «Еврей Зюз». Угу. Более того, тоже хочу обратить внимание, хотя, вот когда я подсчитал по «Псковской газете за Родину», 42-го, по 1944 год, пока эта газета функционировала, я насчитал 400 материалов.
Это коллаборационистская газета.
Естественно, это коллаборационистская газета, которая выходила вначале в Пскове, потом в Риге. Я насчитал 400 материалов, связанных с кино.
А вы мне объясните, кстати, странное название газеты. За какую родину?
А вот просто за родину. А в соседней Риге выходила газета «Правда». А в Смоленске выходила... В Орле выходила газета «Речь», «Новый путь» в Смоленске. Немцы особо не заморачивались. Они предпочитали, чтобы газеты носили или привычные советскому читателю название, или, как, например, в том же самом «Орле» речь «Кадетская газета», то есть привычные названия добропорядочных русских дореволюционных газет. Или советские газеты, или дореволюционные. Пропаганда должна была быть чем-то привычной. И, по сути, свои люди, которые оказывались в кинотеатре, они, мало чем это отличалось от привычной картины советского кинотеатра. Вначале, если мы говорим о серьезных городах, тот же самый «Орел» или Смоленск, могли выступать музыканты перед киносеансом. Причем они могли как исполнять злободневные куплеты, на темы идущей войны, могли исполнять что-то и русское народное, и даже цыганское. Поскольку почему-то цыганская культура не вызывала отторжения у чиновников.
Как ее носители, да?
Да, как ее носители. Мы уже говорили о том, что еврейская какая-то музыка могла раздаваться с экрана. Потом вот они по привычке, зрители, просматривали документальный фильм. Обычно это была немецкая военная хроника. Культфильм, рассказывающий о положении дел в Германии, о достоинствах национал-социализма, об особом отношении между фюрером Адольфом Гитлером и его народом и наоборот. А потом уже шло то, ради чего люди пришли в кинотеатр. Шел фильм.
Борис Николаевич, а вот такой вопрос, наверное, самый сложный в этой ситуации. А это было эффективно? как пропаганда?
Я думаю, что это было...
Понимаете, я вот немножко поясню. Да? Mm-hmm. Вот мы в советское время, те, кто пережил длительный период в советское время, жил в советском времени, мы все помним, что как бы мы все время тоже отделяли. Там, идя, условно говоря, в тот же кинотеатр, да, мы, как бы пропаганда это неизбежная, вот надо это просидеть, а потом мы получим там что-нибудь, какой-нибудь хороший фильм, да? Ну, я вот так условно говорю. Здесь было такое же отношение, что, ну, вот это сейчас, ну, пусть там немцы свое там наговорят, а потом будет, ну, хороший фильм просто посмотрим. Или все-таки на людей это действовало?
Ну, вы знаете, когда я смотрю, просто-напросто смотрю статистику, в которой указаны цифры, это миллионы просмотров, то, естественно, можно сделать следующий вывод. Кто-то это пропускал мимо ушей, а кто-то это слушал, да? У кого-то это оседало на подкорке. И еще одну интересную параллель я увидел. Я почему-то, когда смотрел все вот эти немецкие фильмы, ну, благо сейчас интернет позволяет это сделать, тем более в большинстве, в абсолютном большинстве этих фильмов никаких намеков на то, что они сделаны в Третьем Рейхе, нет, они такие тоже вневременные, с некими опереточно-человеческими проблемами. Я вот о чем подумал, когда прочитал отзывы вот на некоторые из этих фильмов, о том, что вот как хорошо в Германии, как там все правильно, как там все ладно, и мы должны брать пример с Гитлера, который сделал такую хорошую, ладную страну. И дай бог памяти, по-моему, это я читал у Адамовича, когда он, будучи еще совсем молодым человеком, пришел на премьеру фильма «Кубанские казаки», которая, по сути своей, для нас является опереттой. Оперетта, колхозная оперетта. Он приводит в своих, что называется, в своих воспоминаниях следующие слова. Вот зрители выходят и говорят, вот почему вот мы живем так плохо, так тяжело, а вот на там, Кубани, да, там, где вот кубанские казаки, вот так живут там богато, хорошо, счастливо, зажиточно, что, мол, это вот проблема только нашего региона, а отнюдь не всей нашей большой советской страны. Здесь ведь даже еще сложнее, потому что здесь та самая пресловутая заграница, которая очень долго в Советском Союзе мифологизировалась, власти пытались мифологизировать со знаком минус, но у населения часто вырабатывалось с точностью наоборот представление прекрасные за границей.
Ну да, но по нашим нынешним, не только нынешним представлениям, ничего хорошего от заграницы, пришедшей в виде оккупантов, тоже люди не видели. Или видели. Или это все-таки не так воспринималось, как нам сейчас кажется это.
Мы с вами говорим о неком элементе, об неком элементе повседневности оккупации. Мы не говорим ни о захвате заложников, мы не говорим о расстрелах, мы не говорим о партизанском движении, мы не говорим о том, как людей, в общем-то, силком отправляли на работу в Германию. Кстати, на
это стране... все было известно.
Это все было известно, некоторые вещи. Не, ну, естественно, работа в Германии, о ней писалось в восторженных тонах, но немцы не стеснялись, и даже иногда на тех же самых страницах коллаборационистской прессы они писали о расстрелянных заложниках. Они предупреждали, что любая форма сопротивления будет жестоко и беспощадно наказана. И чего греха таить, и к 43-му году и кинематограф должен был внушать зрителям, что единственный нормальный путь развития России – это с Гитлером. И недаром в Смоленске был снят фильм с весьма говорящим названием «Наши друзья». Речь шла о работе смоленской полиции в скобочках карательном отряде, где доказывалось, что полицейские – это люди, которые борются как с врагами-партизанами, так и с уголовниками, жуликами, прохиндеями, помогают бабушкам, попавшим в беду, строго выговаривают хозяйке, которая выплескивает помои на улицу, то есть строят нормальную, правильную, цивилизованную жизнь.
То есть помимо показа фильмов еще и снималось что-то, да?
Это начинается с 43-го года. какого плана были сняты художественно-документальные фильмы? Ну, во-первых, наши друзья, потому что я его расцениваю как документальный постановочный фильм.
Ну да, это известный жанр такой.
А далее, в «Орле», ну, скажем так, группа орловских чиновников выехала в Германию на экскурсию. И в течение всей поездки ее сопровождал оператор. По итогам этой поездки были выпущены не только пропагандистские брошюры, не только в газетах опубликованы статьи на соответствующую тематику, был фильм о путешествии орловских чиновников в Великую Германию. Причем, когда он показывался в том самом «Орле», то герои этого фильма выступали перед зрителями, дополняли те кадры, которые зрители должны были увидеть.
Своими впечатлениями.
Потом, совершенно верно, после просмотра фильма устраивалось обсуждение этого фильма. Что касается подлинно постановочного фильма, то хотели снять фильм под названием «Волк». Автором сценария выступили Берёзов и Широков, два писателя, работавшие тогда в Смоленске. Но содержание этого фильма, кстати, пьесы, вот именно пьесы «Волк», они успешно шли и в Смоленске, и в Локте, и в ряде других городов. То есть в этой пьесе, которую пытались экранизировать, речь шла о борьбе с партизанами, о неком партизане по фамилии Бывалов, который влюбился в дочку старосты по имени Надежда. Надежда доказывает своему возлюбленному, что коммунисты несут только зло, и он помогает Варесь арестовать прячущегося в лесах бандита-партизана, секретаря партийной организации Ползункова. То есть, когда Ползунков пытается убить старосту, распропагандированный бывший партизан бросается на него, связывает его. Ну, естественно, сей фильм заканчивается тем, чем он должен был закончиться – свадьбой. Свадьбой раскаявшегося партизана и прекрасной дочери старосты.
Это и играют русскоговорящие актеры, скажем.
Играют именно русские актеры. Причем, если брать вот те самые театры, иногда самостоятельные, иногда относившиеся к органам немецкой пропаганды, там были в том числе и профессиональные артисты.
Ну да, но здесь такая обратная ситуация. Интересны ли были фильмы самим оккупационным властям, там, тем же господам немецким офицерам? Если да, то нужно было тогда на немецкий переводить их.
Ну, естественно, советские фильмы господам немецким офицерам и солдатам не показывались. Я уже сказал, что в крупных городах действовали кинотеатры как для немцев, так и для русского населения.
Разные сеансы,
да. Плюс это разные сеансы. Ну, а...
Но и не запрещалось им прийти.
Скорее всего, нет. Подобных запретов я не видел. К тому же, иногда все это сопровождалось песнями и танцами «Аля Гюс», что-то такое русское народное, радостное, хлопающие, жить стало лучше, жить стало веселей.
Судя по всему, судя по вашему рассказу и по количеству людей, которые приходили в кинотеатры, это было удовольствие вполне доступное, я имею в виду по цене, да?
Оно было доступное по цене. В принципе, я могу сказать, что билетов очень часто не было. И,
в смысле, не было как дефицит.
То есть их не хватало.
Их не хватало.
Поэтому, например, в том же самом «Орле» требовали, чтобы зрители приносили свои стулья, например. Потому что с мебелью было весьма-весьма проблематично. Походы в кино могли быть в виде награды. Например, школьникам. Естественно, такие фильмы, как «Еврей Зюс», были обязательны для просмотра практически всеми категориями коллаборационистов, и обращаю внимание, это, наверное, был единственный фильм, который сопровождался мощнейшей рекламной кампанией. Перед показом фильма, показ фильма и затем уже его обсуждение на страницах газет. Школьников заставляли писать по нему сочинения.
Угу. По фильму.
По фильму, ваша реакция
там
на фильм.
Там интересно, кстати, как вот вы про школьников заговорили. По-моему, в одной из программ с вами мы говорили об этом, но, может быть, напомните, школьные программы. Немцы следили за школьными программами?
Вы знаете, что интересно, когда мы говорим о той самой начальной школе, то 41-й и 42-й год, ну, разве что вымарывали школьники портреты Сталина, вождей и произведения писателей еврейской национальности. Но я обратил внимание, что, например, историю, видно, до нее как-то руки не дошли, и поэтому школьники могли узнать, как в 13 веке русский народ героически боролся с проклятым иноземным немецким
Тевтонским орденом,
и слава Александру Невскому. Потом попытались доставить русскоязычные учебники из Прибалтики, а вот действительно серьезная перестройка русской школы на нацистский лад, это уже ближе к 1942-1943 году.
Ну, в основном, пока мы говорили о кино, сейчас, наверное, затронем и театральную жизнь.
Обязательно.
И театральную жизнь. Но, наверное, я так понимаю, что, в принципе, она не сильно отличалась от того, что было в кино.
А вы знаете, начнем с того, что театральные труппы создаются раньше. Создаются раньше, то есть уже в конце 41-го, в начале 42-го года немецкие пропагандистские службы обращают внимание на всех русских артистов, которые оказались в сфере их влияния. И здесь нужно...
На оккупированных территориях.
И здесь нужно всех этих артистов разделить на несколько групп. Ну, во-первых, это известнейшие советские артисты, например, Николай Печковский. Все-таки народный артист республики, все-таки кавалер ордена Ленина, все-таки солист Кировского театра, человек, у которого было огромнейшее количество поклонниц, это была гордость Ленинграда. Кстати, учился в 20-е годы оперному искусству в Италии, что по тем временам было огромной редкостью. Волей случая, волей трагического стечения обстоятельств оказался на оккупированной территории. Скорее всего, несколько растерялся, поскольку столь представитель золотой интеллигенции Ленинграда мало что умел делать, кроме того, как петь, да, красиво петь, а здесь на руках голодная семья, включая голодающую мать. Якобы, по его же показаниям, попытался попеть за хлеб, за картошку местным жителям, причем акапелла, без аккомпанировки, пел русские романсы. Об этом узнали немцы, и ему предложили создать, что называется, целую группу, целую труппу, хотя в основном он выступал именно как солист, в одиночку.
Это же Северо-Запад, да, где он оказался?
Он выступал везде, в том числе он выезжал и в Прибалтику, он выезжал...
Но попал в руки немцев.
В Австрию,
там, да?
Естественно, он попал в руки именно под Ленинградом. И когда смотришь его репертуар, видишь, что он исполняет, ну, естественно, не песни о Сталине, и не о песне о выборах, которые он пел, как любой нормальный советский артист в конце 30-х годов, он исполняет русские романсы, и б, он исполняет...
Арии из опер.
Да, арии из опер, как русских композиторов, так и европейских. Ни одного какого-либо антисоветского, антисемитского пассажа в его выступлениях я не видел, не нашел. Я думаю, что их действительно не было по двум причинам. Ну, во-первых, если бы подобные пассажи были, то, ну, во-первых, органы госбезопасности за это дело радостно уцепились, а подобных, что называется, элементов в его деле нет раз.
Я как раз хотел узнать, судьба-то его после...
А во-вторых, на страницах коллаборационистской прессы максимум, что он говорит, что он поет. Он поет русскому народу, а также немецким освободителям, которые приносят себя в жертву русскому народу за грех, который совершил русский народ в октябре 1917 года. Его взяли.
Спасибо. Мы еще не заканчиваем нашу программу, мы только ее прерываем на несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
программа «Цена победы». Виталий Дымарский, ее ведущий, это я. И напротив меня наш гость Борис Ковалев, профессор, доктор исторических наук, профессор Новгородского университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского
института истории Российской академии наук.
Ну, вот, там тоже,
ведущий научный сотрудник.
Да, это не учебное заведение.
Да, мы академисты.
Да. Ну, вот у нас сегодня академик почти. Говорим мы об оккупации, о буднях оккупации и о таком явлении этих будней, этой повседневности, как кино и театр.
Повтор программы.
Николай Печковский. Он был приговорен к 8 годам, был в лагерях, но, судя по всему, по опять-таки же данным, в советских лагерях он был на своем рабочем месте.
Тоже выступал.
Это
очень многие актеры.
Более того, есть воспоминания, что он позволял себе делать то, что ни один нормальный зэк позволить не мог, он мог капризничать. Но, сами понимаете, в условиях ГУЛАГа иметь такого крепостного артиста дорогого стоит. Потом ему выпустили, он какое-то время пел по провинции, пел в Новосибирске, пел в Уфе, потом ему предоставили квартиру. Правда, не ту квартиру, которая у него была до войны, а ту квартиру, которая ему, в общем-то, небольшая квартирка.
В Ленинграде.
В Ленинграде он занимается художественной самодеятельностью, организует студию в ДК имени Цурюпы, и по воспоминаниям современников он регулярно приходил к Кировскому театру, смотрел на него, плакал, но понимал, что вход в него ему закрыт. Он умрет в 1966 году. Его другой, что называется, подельник, это известный танцовщик Михаил Дудко, человек, который был партнером Галины Улановой, человек, который... Он тоже из Кировского театра. Он, правда, был не народным, а заслуженным артистом РСФСР. И, в отличие от Печковского, был награжден не орденом Ленина, а орденом Знак Почета. Но вот он организовал некую танцевальную труппу, которая исполняла так называемые характерные танцы, русский народный, китайский народный, стилизованный танец французского моряка, степ, русские народные танцы, как для мирного населения, так и для немецких солдат.
Так и для немцев, да. А какие-то специальные тоже, ну, поскольку уже, если мы заговорили о театре, там пьесы писались или брались, советские пьесы, как в случае с фильмами, тоже
использовались? Что касается советских пьес... Понятно, что, во-первых, советская драматургия была не столь длинной, то я ни одной советской пьесы не видел. Активно ставилась русская классика.
Островский.
Ну, например, совершенно верно, Островский, к примеру, раз. Далее ставились те провинциальные пьесы конца 19-го, начала 20 века, которые в советском, которые, конечно, старые артисты хорошо помнили, но в Советском Союзе они не ставились из-за своего мещанского содержания. Два. Третье, ставились пьесы...
Чехов.
Нет. Вот чеховское... Вы понимаете, развлечение и пропаганда. Вот две основные доминанты. Третье. Ставились пьесы, которые не могли идти в Советском Союзе из-за их излишне фривольного характера. Вот, например, была крайне популярна пьеса «Заза». Французские драматурги начала 20 века, содержание следующее, певичка Кафе Шантана влюблена в некоего парижанина, но она узнает, что этого парижанина есть жена и ребенок, и она его бросает, хотя при этом страдает. Понятно, что этот репертуар был не для советского театра. И, наконец, третья составляющая – это специально написанные пьесы, отражавшие реалии войны. Это такие пьесы, как уже упоминавшийся «Волк». Это такая пьеса, как «СССР. Смерть Сталина спасет Россию». Это такая пьеса, как «Два брата». которая показывала конфликт между двумя братьями. Один из них служил в Красной армии, его десантировали в немецком тылу. Другой с самого начала пошел на службу немцев. Естественно, пьеса должна была доказать превосходство моральное одного брата над другим и раскаяние советского солдата. То есть вот такие достаточно разноплановые пьесы.
А по посещаемости театров то же самое, что в кино? Ну, наверное, общее, меньше общее количество.
Естественно.
Но залы были полные.
К сожалению, в отличие от кинотеатров, я не смог найти статистики. Нет, да. Но мне кажется, что в условиях вот этого сверхдефицита радости и развлечения вряд ли эти артисты могли пожаловаться на то, что к ним идет мало народа. Единственное, я хочу продолжить, что кроме вот этих известных брендовых артистов были еще и просто артисты, которые были менее известны, но основной костяк всех вот этих трупп составляли любители. Составляли обычная самодеятельность, которая в лучшем случае муштровалась вот этими профессиональными артистами. В худшем случае это была именно самодеятельность. Но, как вы понимаете, устроить некую передвижку, устроить некий показ фильма гораздо легче, гораздо удобнее, в чем-то даже и продуктивнее, чем готовить какие-то костюмы, готовить какую-то сцену, готовить какую-то труппу, которая хочет и есть, и пить, ее нужно размещать, и которая, в общем-то, хотя и работает, но она, скажем так, более обременительна с точки зрения ее обеспечения.
А по жанрам? Это были такие классические жанры, там, понятно, опера, балет, драма, да? А вот такая развлекаловка, как типа там какого-нибудь варьете или что-то
такое. Безусловно, да. Причем, что касается варьете,
то, что сейчас у нас называется эстрада, да, там.
Да, естественно, все эти очень часто те, кто занимались легким жанром, фривольные танцы, они выступали перед немецкими солдатами в первую очередь, развлекая их. И здесь было как с одной стороны танцы а-ля рюс, так и что-то абстрактно-развлекательное, фривольное, европейское. Я хочу сказать, что в основном вот все-таки жанр был развлекательный, нужно было отвлечь людей от повседневности. Хотя, что меня удивило, огромное количество произведений Зощенко, которые цитировались с большой сцены, немцам это очень нравилось, немецким пропагандистам, они говорили, что Зощенко очень точно подмечает язвы советского человека, были какие-то эмигрантские песенки Перевертинского с надрывом, со слезами в голосе, были, естественно, и переделанные советские песни, когда на привычные мелодии накладывались новые слова, и в этих новых словах звучало уже и словословие в адрес немцев, Гитлера, ну, уничижительное отношение к евреям, к Сталину, к большевикам.
А скажите, пожалуйста, те актеры, деятели театра, которые на начало войны в качестве русских эмигрантов находились на Западе, во Франции, в той же Германии, там, не знаю, в Чехии и так далее, они их как-то использовали, немцы?
Вы знаете, я хочу обратить внимание, что еще в 1941 году...
Сейчас, конечно, Ольга Чехова у нас... Да,
ну, Ольга Чехова была слишком солидна для русского оккупационного театра.
Я имею в виду, их не завозили в Россию,
еще в 1941 году, еще в 1941 году немецкие пропагандисты отметили, что они не очень хотят делать ставку на русскую эмиграцию. По следующим причинам. Ну, во-первых, что русские эмигранты несколько оторвались от советских реалий, они не представляют, что на самом деле представляет Советский Союз раз. И во-вторых, они рассуждали следующим образом. Советская пропаганда внушает, что мы хотим реставрировать монархию, что у нас в обозе мы везем русского царя с Александром Федоровичем Керенским в придачу. И если появятся вот те самые русские эмигранты, это, по сути своей, будет подтверждать правдивость советской пропаганды. Поэтому, если говорить тем более не о пропагандистах, не о каких-либо людях, которые с оружием в руках готовы были бороться с советской властью, вот тех артистов, которые готовы были из Парижа, из Праги, из Белграда приехать на оккупированную территорию, такая информация мне не встречалась. Не встречалась. Скорее, я еще раз повторюсь, речь идет о каких-то русских провинциальных актерах, которые, ничего не умея другого, готовы были делать, в общем-то, то, что они делали перед войной, до революции, тот же самый Островский, те же самые легкие фривольные пьески, но они им казались невременными, и самое главное, они не считали, что они предают Родину.
Ну, они не считали, а как посчитали потом наши органы, когда война закончилась, кого записали в коллаборационисты, кого не записали, кто был наказан, кто не был наказан?
Ну, я бы не сказал, что все эти артисты были на 100% репрессированы. Угу. Безусловно, когда я смотрел дело Реберовской, вот режиссера женщины, старой русской провинциальной актрисы, в Смоленске, кстати, она в начале 90-х годов была реабилитирована, в 55-м году она была амнистирована, за что ее привлекли к ответственности, по-моему, она получила 5 лет. Ну, как раз за участие в пьесе «Волк», где она играла некую такую богобоязненную старушку с соответствующими антисоветскими пассажами. Далее то, что она вот принимала участие в развлечении немецких офицеров. Ну, нормальная антисоветская агитация и пропаганда. Но, повторюсь, я не увидел, чтобы уж этих артистов сильно причесывали. Прижимали. Да, тем более факт остается фактом. Тот же самый Михаил Дудко, дай бог памяти, прожил почти 80 лет. Тоже после войны получил срок, но вышел на свободу, танцевал тоже в провинциальных театрах оперы и балета, и тоже под конец жизни вернулся в свой Ленинград.
Слава Богу, что называется. Борис Николаевич, вот такой вопрос. Но если это можно назвать некой культурной политикой оккупационных режимов, то насколько она разнилась по регионам? Например, Северо-Запад ваш, да, и там Украина, и там Смоленск, да, одно и то же везде примерно.
А вы знаете, вот мне кажется, вам спасибо, кстати, очень интересный вопрос. Я хочу сказать, что вообще этой темой я начал заниматься, в том числе благодаря Валерии Познер, которая немножко меня повернула на эту
Валерий
тему.
Познер – это французская девушка,
да. Да,
не имеющая отношения к Владимиру Владимировичу Познеру.
Да. А вот, но вы знаете, несколько она эволюционизирует. То есть, иными словами, от севера к югу она немножко становится разной. Она становится, если на северо-западе есть какие-то элементы, так вы знаете, тяги к Прибалтике, может быть, и вот те самые артисты, которые разъезжали не только на территории там Псковщины, Ленинградщины, но и заезжали на территорию Латвии, Эстонии, была своя специфика, в том числе какие-то элементы впитывались русской эмигрантской культуры межвоенного периода. На юг здесь уже были такие более, ну, я бы сказал, ну, более традиционно русские представления о культуре, а на юге, естественно, это и казачья культура, это и культура народов Северного Кавказа, это и те самые реалии, которые были именно традиционно в этих регионах.
То есть они как бы это учитывали в том, что...
Но
они...
вы знаете, это именно нюансировка. То есть это не то, что там глобально все менялось, это, наверное, что в каждом регионе была своя изюминка, была своя специфика, были свои особенности, но в целом эта пропаганда должна была развлекать и должна была пропагандировать.
Ну да, но я имею в виду, например, там Северный Кавказ, да, использовались ли местные языки? Или все-таки все равно русский, да? Украина.
Вы знаете, ну, на Украине, естественно, это все шло на...
Там в том была числе, игра на...
На национальных чувствах, естественно, если брать Прибалтику, то та же самая рижская киностудия дублировала и на эстонский, и на латышский, и на литовский языки, и уровень...
А в Киеве тоже это киностудия?
Тоже в Киеве была киностудия, и там тоже были попытки представления возрождения некого украинского национального искусства, национальной культуры. Разделяй и властвуй. Это нормальная, естественная политика оккупантов.
Угу. Белоруссия, ну, тоже.
А вы знаете, вот как-то по Белоруссии материала попадалось не так много. Не так много. Все-таки вот не то, что Белоруссия – это белое пятно, хотя, я говорю, я занимаюсь профессионально именно Россией, но разве что встречаются упоминания об открытии кинотеатров в Минске, Бобруйске. Вот еще
я
один...
читал про театры какие-то тоже в Белоруссии.
Безусловно, они были. А, вот вспомнил, тоже интересная была публикация о том, что якобы по просьбе минских рабочих в ряде кинотеатров делались поздние сеансы, чтобы рабочие после работы имели возможность посмотреть интересующий их фильм.
И пригласить даму.
Может быть, может быть.
Это ведь даже в годы оккупации это же тоже не отменялось.
Нет, более того, я еще один любопытный материал видел, такого, знаете, немножко фельетонно-гневного характера, о том, что некоторые молодые люди ходят в кинотеатры не для того, чтобы смотреть кино.
А для того, чтобы целоваться на последнем ряду.
Раз. Плюс при этом они при этом громко разговаривают. Два. И исключительно по-хамски лузгают семечки.
Семечки. Три. Ну, конечно. Ну, да. Это особенно, наверное, на юге. Это...
Ну, в общем-то, и в Центральной России.
Семечки тоже, все-таки, да. Культура, да. Такая, более южная. Да? Хотя, да, сейчас, по-моему, уже везде. Вот смотришь на стадионах, фанаты, по-моему, везде сидят тоже семечки.
Ну, по крайней мере, это и по Орлу, и по Смоленску. Вот такой материал я встречал. То есть, получается, что вполне традиционно.
Я вспомнил про стадионы, но я хотел вам задать этот вопрос, если уж мы говорим о досуге таком. Ну, известен, да, известна эта история с киевским «Динамо».
Да,
да. Да, с этим матчем. Там много неясного, много тоже мифологизированного в этом матче. Да, матч смерти, как его там только не называли. И фильм даже, по-моему, относительно года три назад был. Вот, но я не про это. Это такая вошедшая в историю страница. А вот такая в повседневности. Немцы каким-то образом пытались тоже организовать, там, не знаю, какие-то спорт.
Что касается...
Соревнования для местного населения, я имею в виду, не военные.
Что касается спортивных мероприятий, то мне попадалась информация, когда это не совсем спорт, а спортивные мероприятия, вписанные в праздники.
Ага.
Ну, например, праздник...
Выступление там... художественной гимнастики.
А, нет, вот именно из категории «выше, дальше, быстрее».
Ага.
Когда мы посмотрим программы, ну, например, там годовщина освобождения Смоленска от игожидобольшевизма или Пскова, то кроме некого банкета, организованного для господ чиновников, кроме бесплатного посещения кинотеатра с легкой фривольной там комедией или боевиком, объявляется о том, что вот будут некие спортивные соревнования по поднятию тяжестей, бегу.
Для местного населения.
Для местного населения с обещанием неких призов, с обещанием неких каких-то поощрительных, неких поощрений.
Каким...
То есть это не совсем именно вот спортивное соревнование, как футбольный матч, это скорее как не, ну, силовые развлечения.
Ну да, такой парк культуры и отдыха.
Парк культуры и отдыха.
Ну, понятно. Что-то я еще вдруг здесь вспомнил, еще один жанр нами не охваченный – цирк. Были цирки или нет?
Наверное, нет. Если говорить о цирке, то вот те самые труппы, которые разъезжали по деревням, по городам, которые на 100% относились к ведению немецких пропагандистских служб, там были акробатические номера.
То есть такие концертные бригады.
Совершенно верно. Именно концертные бригады. То есть не цирк в прямом смысле этого слова. Хотя я видел одну афишу, относящуюся к Ворошиловску, то есть относящуюся именно к югу России, но вот подробная информация о том, что были именно цирковые труппы, к сожалению, мне не попадалось. Но очень много материалов о вот этих самых бригадах.
Концерт.
С фокусниками, с дрессировщиками, с танцовщиками, клоунами и так далее.
Понятно. Что я вам могу сказать? Спасибо. Заезжайте еще к нам в Москву. Я не сомневаюсь, что в очередной приезд у вас будет опять очень интересная какая-нибудь новая история.
Это спасибо.
Всегда, это всегда так у нас получается. Ну и будем еще встречаться в программе «Цена победы».
Спасибо.
Спасибо нашим слушателям. До встречи.
Программа «Цена победы».